Мы в следующей части нашего эфира мы хотим обсудить то, ради чего и декларировалась, собственно, вот эта вся блокада Крыма, энергетическая блокада Крыма. Это ситуация с правами человека в Крыму. С нами на связи из Симферополя адвокат евромайдановца, крымского евромайдановца Александра Костенко, Дмитрий Сотников. Добрый вечер, Дмитрий, слышите ли вы нас? Есть ли там, где вы сейчас находитесь, электричество?
Здравствуйте, да, вот где я сейчас нахожусь, электричество есть, я нахожусь в кафе «Кружка», а вот вокруг на улице электричества нету.
Дмитрий, скажите, что сегодня было на заседании, чем оно завершилось? Это очередное заседание в военном гарнизонном суде Симферополя по делу Александра Костенко.
Я думаю, что, скорее всего, за то время, которое прошло с предыдущего судебного заседания, удалось нашим правоохранительным органам согласовать какие-то вопросы. Поэтому сегодня они отказались от идеи вызывать в зал суда там базовые решения. Также не было налажено конференц-связь. Однако само заседание длилось около 2 часов. И по окончании заседания я вынес постановление о прекращении производства по жалобе, сославшись на то, что доводы касательно пыток были рассмотрены по основному судебному заседанию Киевским районным судом города Симферополь. Хотя могу напомнить, что именно Киевский районный суд города Симферополь данные доводы как раз и не стал рассматривать, ссылаясь, что они должны быть рассмотрены в отдельном уголовном процессе.
А, Дмитрий, отсутствие электричества в Крыму влияет ли на работу судов?
Влияет. Вот, допустим, по своей конституционной жалобе в Верховный суд Республики Крым я так и не смог узнать судьбу, поскольку не работают базы данных, не работают компьютеры. Вот, секретари просто отказываются выставлять какую-то информацию, говорят, что из-за света они не могут ничего делать. А у нас сегодня в Крымском гарнизонном военном суде во время огласения судебного решения выключился свет, и я сказал, что решение выдаст завтра, если завтра свет будет, так как они негде размножить ноги. И, соответственно, суд дружно встал и всеми сотрудниками пошел домой.
Дмитрий, одной из основных целей, которые заявляли организаторы гражданской блокады Крыма, в том числе, когда и говорили о необходимости энергоблокады, это защита прав человека в Крыму, защита политзаключенных крымских. Скажите, вот на примере кейса вашего подзащитного, может ли это как-то повлиять на судьбу Александра Костенко?
На судьбу Александра Костенко, безусловно, может повлиять только потому, что блокада, она по-любому привлекает внимание международного сообщества, внимание СМИ, исследования блокады, они, естественно, котируются в информационном пространстве. Но дело в том, что Костенко сейчас не в Крыму, Костенко сейчас находится в Кирове. Пользуясь моментом, хочу заявить, что ему начали снова наведываться сотрудники ФСБ, и требует с нее какую-то информацию по Майдану. Думаю, что вот на следующей неделе уже я навещу его и вот эту ситуацию вниз.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи из Симферополя был адвокат Александра Костенко Дмитрий Сотников. И мы продолжаем говорить о правах человека в Крыму, о том, как энергоблокада может повлиять на эту ситуацию. И сейчас у нас состоится презентация проекта, который в Украине будет презентован только в понедельник. Поэтому вот такой эксклюзив от «Крымсос».
Прекрасный эксклюзив.
Да, это интерактивная карта нарушений прав человека в Крыму. Описание 200 зафиксированных правозащитниками и средствами массовой информации эпизодов по международной классификации. Работа активистов над сбором данных заняла несколько месяцев. Вы видите, сколько кейсов нарушений прав человека в Крыму накопилось до этого времени. Это достаточно большое количество. Здесь можно посмотреть, классифицировать по разным признакам и, в принципе...
Замечу, 200 киловатт электроэнергии нужно подать в Крым и 200 фактов нарушений прав человека в Крыму вот фиксируют правозащитники.
Я думаю, что это должны быть обратно пропорциональные величины. С нами на связи один из авторов этого проекта, наша соведущая Севгиль Мусаева-Боровик. Она сейчас находится в городе Брюссель, где и была презентована вот эта интерактивная карта. Севгиль, добрый вечер. Расскажи нам, с какой целью, прежде всего, создавался этот мультимедийный инструмент?
Да, мы задумали эту карту с коллегами из КрымСОС еще, если не ошибаюсь, в конце зимы этого года. И целью создания этой карты была фиксация всех фактов нарушения прав человека в Крыму, потому что была информация, которая опубликовалась в СМИ, была информация, которая опубликовалась международными правозащитными организациями, украинскими, но ее не было собрано воедино и вот в таком удобном инструменте, как интерактивная карта. Поэтому вот мы решили это сделать и собрали все факты, которые известны в настоящее время, и представили их в виде вот интерактивной карты, которая дает в том числе возможность поиска по классификации нарушений. Это международная классификация, где можно выбрать, это является там угроза жизни или трудовая дискриминация, или дискриминация по национальному признаку. То есть таких вот классификаций очень много. В том числе отдельно репрессии относительно крымских татар для того, чтобы посмотреть процентное соотношение того, что происходит на полуострове.
Как восприняли сегодняшнюю презентацию в Брюсселе и задавали ли вопросы относительно вот блэкаута крымского? Считают ли это в Европе нарушением прав человека?
Да, спасибо за вопрос. Что касается очень понравился им этот инструмент, потому что он достаточно удобный и действительно дает понимание того, что происходит сейчас в Крыму, и все кейсы в одном месте собраны, да, то есть это упрощает много поиска. Вопросов было очень много у дипломатов. Мы отвечали на них буквально, ну, около 2 часов, фактически все время, пока длилась презентация, изучали какие-то вопросы, и они касались очень разных сфер жизни, в том числе, конечно, задавался вопрос и по блэкауту, да, и тому, как вот воспринимается это население. Вот такой формулировки, как что это нарушение прав человека, не было со стороны дипломатов, но при этом одна из женщин сказала, что вы должны понимать, что длительное отсутствие света, оно может привести к каким-то последствиям для населения в Крыму. Вот. Была вот такая вот реплика.
Севгиль, какие вы увидели тенденции в вашей презентованной интерактивной карте? Где больше всего нарушений прав человека в Крыму? В каком регионе?
Это столица, это Симферополь, и это в том числе Бахчисарайский район, там тоже много кейсов было по нарушению прав человека, и в Севастополе, но Севастополь это касается периода начала аннексии, потому что мы затронули этот период, когда там тоже были агрессивные эти... как self-defense unions, это подразделения, вот эти вот казаки, да, которые ходили и там избивали журналистов, и этих кейсов тоже достаточно много было. Вот, ну и... И, конечно, отдельное место занимает репрессии касательно средств массовой информации. Этот вопрос тоже очень сильно интересовал, потому что не понимают в Европе, там, как журналисты работают, с какими сложностями они сталкиваются и насколько сейчас сложно работать в Крыму журналистам.
Спасибо, Севгиль. Я напоминаю, что с нами на связи из Брюсселя была Севгиль Мусаева-Боровик, наша соведущая, а также соавтор интерактивной карты нарушений прав человека в Крыму. По поводу энергоблокады, я бы вот еще о чем хотел поговорить. Германия высказалась против того, что были взорваны линии электропередач возле Чаплынки, и говорили о том, что это тоже является нарушением прав человека в Крыму. Вот люди имеют право на качественную жизнь, а таким образом эти люди были этого права лишены.
Ну тогда вопрос, кто лишил их этого права, потому что ответственность, согласно международному законодательству, сегодня лежит на оккупационных властях.
поводу того, да, как к этому поговорим. Относится международное законодательство, мы поговорим, но для меня было странным другое. Для меня было странным, что отреагировала именно сейчас Германия на нарушение прав человека в Крыму. А до этого, учитывая, что только что была презентована карта этих нарушений. С нами на связи сейчас российский правозащитник, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Андрей Юров. Андрей, добрый вечер.
Добрый.
Андрей, вот мы как раз говорили о том, кто по международному праву ответственен за то, в каком сейчас положении находятся крымчане. Можно услышать ваше мнение по этому поводу?
Я могу еще раз повторить, что с одной стороны, безусловно, ответственность за ситуацию на Крыму, то есть территорию, которая заявила, что она контролирует Российская Федерация, конечно, она отвечает за все нарушения прав человека и за гуманитарную ситуацию там. Это вне всякого сомнения. С другой стороны, есть, конечно, некое коммерческое право, но это уже совершенно другая вещь, которая связана с поставками там электроэнергии, каких-нибудь жизненно важных вещей и так далее. То есть, но это уже дело второе. Понятно, что если какое-то государство берется контролировать какую-то территорию, то оно отвечает за жизни и здоровье всех людей там находящихся. В лице как центральной власти, так и прежде всего региональной власти.
Но мы видим, что местная власть в Крыму оказалась не готова к блэкауту. Мы видим, что происходит сейчас в Крыму. Мы видим, что происходит в тех городах, в которых даже газа нет. Будет ли вынесен этот вопрос, этот крымский вопрос, да, то, что происходит в связи с отключением электроэнергии, будет ли это как-то рассматриваться Советом по правам человека при президенте России?
На этот вопрос я, к сожалению, ответить не могу, потому что это прежде всего должен рассматриваться не вопрос, не Совет по правам человека, а, наверное, какие-то административные органы и делать соответствующие очень жесткие выводы. Но, в принципе, мы пытаемся следить за этой ситуацией. Причем я это делаю, прежде всего, как крымская полевая миссия, а вовсе не как Совета по правам человека. И понятно, что ситуация довольно драматическая. Но меня это, прежде всего, абсолютная, полная неготовность региональных властей к подобным ситуациям и неспособность решать оперативно такие вопросы.
Андрей, инициаторы энергоблокады Крыма считают, что таким образом можно влиять на оккупационные власти, на российские власти в Крыму, чтобы те соблюдали права человека. Разделяете ли вы эту точку зрения?
Это скорее вопрос к политологам, чем к правозащитникам. Я имею дело с фактами, а не с гипотезами, кто на кого может повлиять. Мне очень трудно сказать, таким образом можно повлиять в лучшую сторону или в худшую сторону. Я, к сожалению, не могу вот так. Я могу говорить о том, какие нарушения прав человека происходят в Крыму, начиная с того момента, как я туда попал, ну и начал постоянно за этим следить, то есть 27 февраля 2014 года. Вот про это я могу говорить, а про то, будет ли это иметь позитивный или негативный эффект, это точно надо к политологам, к экономистам, там, не знаю, гадалкам, кому-то еще. Мне, честно говоря, очень трудно предполагать что-либо.
Но есть ли, вот по вашему мнению, даже с юридической точки зрения, какие-либо факторы, которые способны повлиять на оккупационных и российских властей?
Еще раз. Вы хотите, как повлиять можно на российскую власть?
Да, чтобы они соблюдали права человека в Крыму или хотя бы реагировали на них адекватно.
С моей точки зрения, это можно делать через международные организации. Очень плохо, очень сложно. Мы понимаем, что международные организации плохо работают, и это доказали. Я имею в виду ООН, ОБСЕ и Совет Европы. Но я не знаю никаких других легальных способов. Все остальные способы являются нелегальными. То есть можно ли с помощью давления повлиять, я не могу ответить на этот вопрос. Он точно к сфере, я же говорю, не правозащитников относится.
Спасибо, Андрей.
Можно такие примеры в истории
да.
Были, да.
Андрей, спасибо большое. С нами на связи, я напомню, был Андрей Юров, российский правозащитник, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. А с вами были Сергей Макрушин и Анна Андреевская. Это было «Громадьки. Крым». Встретимся через неделю. Всего доброго.